Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с вами и с нами этот «Светлый вечер» здесь, в студии «Светлого радио», проведут Алексей Михайлюк, президент Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» и член рабочей группы по реформированию деятельности психоневрологических интернатов при Министерстве труда и социальной защиты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Курчанова, психолог проектов благотворительной организации «Росток» и «Помощь семьям в кризисной ситуации» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Москве завершилось вот буквально сегодня... завершился месяц в поддержку людей с особенностями психического развития. В чем, как вы считаете, важность вот таких вот акций, таких месячников? Потому что, я так понимаю, он чуть ли не впервые прошел. И вообще на проблему людей с особенностями психического развития у нас в стране начали обращать внимание не так давно.
Ну, в нашей стране, мне кажется, эта тема действительно только для общества открывается по-настоящему. Долгие годы люди с особенностями, с нарушениями, действительно не имели возможности находиться в обществе вот в должном, что ли, объеме, да, и в должных ситуациях.
Не за забором.
И не за забором в том числе, да.
За ступенью километра.
Точно так же, да, ну, они действительно многие больные, да, люди с особенностями, с нарушениями, с психическим расстройством у нас... Ну, действительно, есть большое переживание, скажем так, общества относительно их опасности для окружающих и для себя в том числе. И, на мой взгляд, эта опасность, ну, чрезмерно преувеличена.
А сохраняется еще, да, вот это расхожее лет 10 назад, а из глубоко советских времен идущее мнение об опасности таких людей?
Да, да, да.
Оно... Ну, это скорее, скажет, мы боимся того, чего не знаем из этой серии.
Ну, наверное, есть люди, которые могут примеры даже привести, как в их жизни люди с какими-то вот особенностями психического развития негативно повели в отношении.
Извините, поскольку я вот тоже об этом часто как бы думаю с точки зрения опасности, безопасности, и я прислушиваюсь к тому, к той информации, которая звучит, так сказать, с разных сторон, я, ну, как бы источник не назову, но я обращал внимание на то, что статистика правоохранительных органов говорит о том, что среди людей с психическими заболеваниями преступлений в процентном отношении происходит, точнее, с их стороны преступлений происходит гораздо меньше, чем процент среди обычных людей. Поэтому, если мы встречаем человека с психическими особенностями и заболеваниями, то вероятность, кстати, от него получить какое-то преступление меньше, чем когда мы встречаем обычного человека. Это вот, ну, одна из стигм, которые нужно разрушить.
А вот про стигму сейчас поговорим.
Я хочу сказать, что ты просто сказал про негативный опыт. У меня, например, нет негативного опыта. У меня есть положительный. У меня была замечательная совершенно преподавательница, у которой была шизофрения наследственная. Она это знала, она как бы, ну... Какую-то терапию проходила регулярно. И я хочу сказать, что более отзывчивого, чуткого и мудрого человека я долго-долго не встречала.
Видишь, у меня тоже нет. Я просто представляю и встречал людей, у которых были. Но, опять же, я не говорю, что здесь можно даже какую-то статистику приводить. Это частные случаи, но они есть. Как, знаешь, здоровый человек может напасть на здорового человека, но и
это,
нездоровый.
Но это вот эта стигма как раз, это стереотипы, про которые, да, мы и планировали говорить. Откуда они взялись вообще?
Я думаю, что в первую очередь от странности поведения. Действительно, люди с особенностями ведут себя не так, как принято вести среди нормальных людей, там, нормативных людей, правильно так говорить, да, наверное. Вот. То есть, действительно, часто поведение может отличаться в связи с тем, что есть какие-то особенности.
Уровень развития может отличаться. Человек взрослый, а ведет себя как ребенок. Это вот то, что касается, например, умственной отсталости, да?
Или не совсем правильно жестикулировать, опять же, правильно в кавычках, с точки зрения нормативного восприятия, да? Вот. Или громче говорить, или быть более активным, или, наоборот, менее активным. Да, то есть способ реагирования на, в коммуникации может быть иным. То есть они другие, это правда, они другие, но другие не равно опасные, не равно ненужные, не равно лишние.
Мне еще кажется, что вот у нас же есть такое понятие поведения приличное и неприличное, да, как бы адекватное и неадекватное, культурное и некультурное. Но при этом давайте заметим, что, допустим, в разных государствах там нормы поведения могут быть разные. И то, что, допустим, нам кажется неприличным и некультурным, у немцев, например, да, там какие-то моменты все знают, не будем говорить, считается там приличным и культурным, например, да. Так вот, одна, так сказать, один из факторов, который нас раздражает, допустим, когда человек вот за столом, например, да, ведет себя неприлично. Вот, ну, нас это раздражает. А вот человек с умственной отсталостью, он может этих понятий о приличии просто не понимать, не усваивать и вести себя в результате, с нашей точки зрения, неприлично. И вот это как бы, это то, что естественным образом у людей у нас, ну, как бы вызывает как бы неприятные ощущения. Такое может быть.
Мне кажется, это не обязательно. Такие вот отклонения в поведении даже связаны с психическими заболеваниями. Вот, ну, например, есть люди в подъезде, вот вы здороваетесь с человеком, а он в ответ не здоровается. Ну, как бы, по-моему, это неприлично, но половина людей не здоровается в ответ с незнакомыми. Или вот там есть люди, которые громко в общем, там, в коллективе могут произносить какие-то вещи приватные для других людей, да, там, то есть это бестактное поведение, это отсутствие воспитания. Но мы же их не боимся, мы же, у нас же нет предрассудков по отношению к ним.
А я, кстати, пример сейчас приведу как раз.
Давай.
В поддержку. У меня, у моих родителей соседка снизу живет, но она не здоровый человек, это, как бы там диагноз стоит, но она абсолютно безвредная, абсолютно, опять же, надо, наверное, подчеркнуть. А я, когда бываю, я всегда с ней здороваюсь, она никогда демонстративно не здоровается, но при этом она почему-то любит мою маму и всегда с ней пытается где-то заговорить в лифте. И вдруг она, мне мама рассказывает, и вот она спрашивает все время, а где же ваш сын? Что-то его давно не видно. Как он поживает? Как у него дела? При этом она вот, видимо, понимает, что я — это я. Когда я с ней здороваюсь, она смотрит на меня и демонстративно проходит мимо.
Ну, просто, может быть, пугаешь ты ее. Это другое. Нет, есть люди, у которых нет диагноза,
но они просто... приятно с мамой поговорить. Не с вами.
Ну, то, наверное, да.
Что это за бородач?
Она себя не утруждает в данном случае каким-то нормам приличия.
О чем бишь мы? Что-то все-таки помимо поведения, мне кажется, лежит еще в основе этого стереотипа.
А я хочу, знаете, вот такую позитивную вещь заметить, что ведь у нас получается, что наша, можно сказать, хорошая привычка следовать культуре и нормам поведения, это в какой-то степени поведение иногда не искреннее, как бы, да, а смягченное для того, чтобы, так сказать, никого не обидеть, да, для того, чтобы, так сказать, выглядело все красивенько, правильно? А эти люди зачастую ведут себя, сказать, без маски, искренне, да, и поэтому иногда стоит вообще как бы обратить внимание на их реакцию, поведение и получить искреннюю обратную связь таким образом.
А, вот так вот, да. Как индикатор. Что скажешь?
Я хотел узнать все-таки про инициативу «Стоп-стигма». Это же как раз то, о чем мы сегодня собирались говорить. Мы как-то так аккуратно вышли на стигмы. Что это такое и почему вдруг?
Это жизненная необходимость, такая прям вот кричащая необходимость, поскольку на самом деле, к сожалению, судьба многих людей в нашей стране, многих людей с психическими особенностями, она очень... тяжелая, грустная, печальная, в первую очередь в силу того, что действительно исторически, может быть, этих людей старались куда-нибудь с глаз долой. За забор, с глаз долой, за 101-й километр, сиди дома, не гуляй. Вот, значит, и это жизнь, ну, жизнь с очень большим количеством лишений свободы. Лишений свободы, лишений выбора. Зачастую, если это закрытые какие-то учреждения, это жестокое обращение. Это вместо того, чтобы с человеком там поговорить, успокоить, там, таблетка для того, чтобы он уснул. То есть это, ну...
А да, это что это? Это совок? Я вот сейчас, мы с вами разговариваем, а я все больше вспоминаю каких-то из детства вещей, вот эти анекдоты про психов пресловутые.
Вы знаете, я считаю, здесь неуместно говорить по советской наследие, потому что это вообще как бы, ну, есть некоторое развитие отношений и гуманности как бы в обществе, не только в российском, как бы и в мире, и, так сказать, это не об этом, это не о строе, все-таки это совсем не о строе. Значит, так вот, и в последнее время, в общем, сказать, наше общество развивается, в том числе появляется гражданское общество, волонтеры, некоммерческие, негосударственные организации, гражданские инициативы, и очень много людей, увидев тяжелое положение людей с психическими заболеваниями, в частности, тех, которые попали в интернаты, да, или тех, которые лишены возможности там, посещать какие-то учебные, ну, как бы, короче, не ходят в школу, да, там так сказать, не могут найти работу, сидят дома, не знают, чем заняться. Тяжелейшее положение родителей этих детей, которые все-таки от них не отказались и продолжают их любить, о них заботиться и тратить свои силы на них. Вот активисты, скажем так, волонтеры, они, так сказать, увидели эту ситуацию, и сердцем многие откликнулись. А когда сердцем откликнешься, бросить зачастую эту как бы тему не можешь. И вот очень много усилий сейчас в обществе осуществляется для того, чтобы понять, как устроить наше совместное проживание с этими людьми гармонично, да, чтобы там никого это не тревожило, чтобы это было все по-человечески, чтобы это было с любовью, чтобы это было без агрессии. И многие-многие годы эти усилия буксуют. И мы все пытались понять, почему буксуют. То ли там, значит, проблема в том, что, значит, чиновники там воруют, на этом наживаются, да? То ли там проблема в том, что у нас психиатры ненормальные, там, значит, карательные там и так далее. Мое убеждение, что, ну, как бы глубоко изучив как бы позицию чиновников, там, лично с ними, там, так сказать, познакомившись, там, психиатрами, мое убеждение, что все эти люди, там, наверняка там среди них есть как бы воры, как и среди всех остальных, значит, но есть и чьи-то черствые, но все-таки вот те, с которыми мне повезло общаться, это люди, которые искренне думают о безопасности, о здоровье, понимаете, то есть вот, и они убеждены, помимо всего прочего, в том, что общество не готовы принять этих людей вот так вот у себя там, так сказать, в подъезде, да, на улице, не готовы принять, скажем так, вот в том количестве, в котором сейчас этих людей закрыли в интернатах. Вот. И в частности, вот я скажу прямо, например, я уверен, что и чиновники высшего уровня, может быть, не слишком активно стремятся людей, так сказать, выпустить в социум, потому что боятся, что общественная реакция будет негативная, да, это может повлиять там, на выборы, там, на престиж, там, на отношение там, к власти. И поэтому у нас есть понимание, ощущение, что это негативное, настороженное отношение в обществе, оно связано в первую очередь с незнанием, с стигмами с какими-то, с предубеждениями. И вот этот вот месяц, который сейчас идет,
закончился как раз.
Да, закончился там сток стигма, время меняться. Это как раз-таки возможность и необходимость донести информацию до людей, объяснить, снять какие-то тревоги, ответить на вопросы, которые возникают. И вот большое количество акций по этому поводу мероприятий проходит на то, чтобы поговорить, разъяснить, показать, рассказать. Это крайне необходимо.
Если
без этого, так сказать, мы не изменим ситуацию, когда рядом с нами творится несчастье, горе совершенно необоснованно и незаслуженно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Михайлюк, президент Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток», член рабочей группы по реформированию деятельности психоневрологических интернатов при Министерстве труда и социальной защиты, Юлия Курчанова, психолог проектов благотворительной организации «Росток» и «Помощь семьям в кризисной ситуации» фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». А, и вот если посмотреть в поисковике, вот набрать «Стоп-стигма», то первое, что выдает, это инициатива, которая исходит от Белорусской ассоциации социальных работников. Вы как-то с ними связаны, или они были просто в свое время когда-то первыми? Что это за организация?
Мы, к сожалению, не знаем, хотя нам известно, что в Беларуси достаточно сильно направление по работе, развито сильное направление по работе с людьми с инвалидностью. Вот,
с поэтому, психоневрологической, в частности,
да, поэтому речь. В этом смысле у нас глубокое уважение коллегам вот, из Беларуси.
Даже эпиграф как раз, как будто с ваших слов, то, что мы сейчас говорили, первые 15 минут, не позволяя стереотипам думать за тебя, узнай больше о психическом здоровье.
Да, и, на мой взгляд, тоже в информированности одна из ключевых проблем, это правда, у нас, вот я с другой стороны касаюсь этой проблемы, со стороны родителей, у которых есть психические особенности или есть какие-то ментальные особенности. И для вот, государственных служб, которые следят за тем, чтобы детям было хорошо, для них любой психический диагноз родителя равен высокому уровню риска, хотя это не всегда так. Вот. И более того, у нас нет никакого отличия между, например, олигофренией и шизофренией. То есть мы сталкивались с тем, что олигофрения – это старое название умственной отсталости. Вот. Шизофрения, как известно, совершенно другое заболевание, имеющее совершенно другие причины и совершенно другие следствия. Вот. Но для государственных служб, для служащих, да, это одинаково и одинаково ужасно.
И просто в силу того, что они не психиатры, в этом не разбираются.
Именно так, да, именно так. И нам приходится сначала объяснять, с чем конкретно семья имеет дело, объяснять, какие здесь есть реальные риски, какие мифические, и какие есть ресурсы в этих семьях, и как на самом деле можно поддержать такого родителя, сохраняя семью в интересах ребенка.
А если вдруг мать-одиночка, у нее там 5- или 4-летний ребенок, а ей ставят диагноз?
Да.
Вот что в таком случае? А она абсолютно социально активный человек.
У нас есть такие семьи, которые к нам попадают в такую ситуацию, и это риск для ребенка с точки зрения государственных служб. При том, что это не всегда реальный риск с точки зрения того, что в семье происходит.
Ну вот как это определить? Реально это риск или нереальный?
Ну, я могу сказать, как мы это делаем. Для нас здесь важно, с одной стороны, партнерство с грамотными специалистами, с грамотными психиатрами, с которыми мы выстраиваем совместную работу по ведению таких случаев, и где мы вместе выстраиваем там, необходимую медикаментозную поддержку, если она нужна, помогаем маме в такой ситуации проходить лечение, понимать, что с ней происходит, уметь вовремя и грамотно обратиться за помощью, и помогаем маме в решении ее там, детско-родительских вопросов, которые могут быть, а могут и не быть, между прочим. То есть это может быть совершенно замечательная мама с охранным материнством, и, в общем-то, все ее проблемы не касаются родительства, а могут и касаться. То есть это очень тоже индивидуально в каждом конкретном случае.
Но смысл в том, что эта ситуация, она нуждается в наблюдении, да, то есть со стороны человека нуждается в помощи. Соответственно, эту помощь вот организация предоставляет, общается, наблюдает. То есть если раньше зачастую вот такого внимания, сейчас, значит, такое есть понятие, как сопровождение, да, то есть вводится. Такого сопровождения семья не могла получить от социальных служб. Там предлагались такие крайние решения, там, лишение родительских прав, там, помещение там, в больницу там, или в интернат, все. То есть всех как бы, ну, типа того, что, в общем, достигли безопасности какой-то, да, но при этом разрушили семью, разрушили жизнь, по сути, да, там, и для матери, которая осталась без ребенка, для ребенка, который остался без матери. И при этом затраты государства, хочу заметить, на содержание в интернатах, да, и в больницах, они очень большие. А сейчас есть понимание альтернативы, что не нужно таких крайних зачастую действий, да, просто если проявить участие и внимание, человеческого тепла немножко добавить, человеческого внимания, да,
ну, и профессиональной
поддержки. И привлечь, да, специалистов, которые готовы участвовать в этом процессе сопровождения, оказывается, что минимальными затратами и финансовыми, и, сказать, специалистов служб можно сохранить вполне себе счастливую семью.
То есть, на самом деле, когда мы говорим про людей с особенностями, первое, что для нас, как для специалистов, должно срабатывать, это можем ли мы обеспечить такую семью сопровождением. или такого клиента с сопровождением.
И можем мы обеспечить таким сопровождением, которое обеспечит в том числе, в первую очередь, безопасность для всех людей и внутри семьи, и вне. Это, безусловно, первый фактор безопасности жизни и здоровья.
Эти люди действительно нуждаются в помощи, эти люди действительно нуждаются в поддержке, они нуждаются в специалистах, в грамотном профессиональном отношении к себе. Но это все реально, и мы это видим по большому количеству проектов, которые осуществляем сами и которые осуществляют наши коллеги.
Я бы хотела, знаете, что прояснить просто для наших слушателей и для нас с Алексеем. Вот люди, которые сейчас заперты вот в интернатах психиатрических, они там откуда взялись? Раньше, ну, просто раньше была принудительная госпитализация и так далее. Сейчас вроде этого нет.
Суть вопроса не изменилась. Если человек представляет в данный момент реальную угрозу, тогда его можно принудительно госпитализировать.
Там нет людей, которые по инерции из детского дома
есть,
были?
Есть. То есть не значит, что те, кто находится в психоневрологических интернатах, это все люди, которые там, ну, в другом месте нигде не могли бы
во-первых, давайте
находиться.
Сразу разделим. Есть совершенно разные вещи. Больница и интернат.
Вот да, я как раз хочу, чтобы вы рассказали.
В больнице находятся люди в остром состоянии, то есть в котором нельзя, сказать, им находиться в социуме, и нельзя находиться в интернате, хочу заметить тоже, потому что что такое интернат? По сути, это общежитие с большим количеством социальных услуг, и еще там есть врачи, которые наблюдают.
Но выйти-то оттуда нельзя или можно?
Во-первых, официально можно, исторически сложилось так, что зачастую эти права нарушаются, и мы как раз сейчас с этим и боремся. Как раз это стигма, которая существует зачастую у людей, которые работают в этих интернатах и нарушают права проживающих. Это другой вопрос. Еще раз, больницы и интернат – это разные вещи. Да? Человек в опасном, психическом опасном состоянии, он помещается в больницу. Либо добровольно, либо принудительно, если он реально там сильно опасен, да, и как бы его могут поместить туда принудительно. По решению суда, хочу заметить, да, это не просто так. Это было и раньше точно так же. Вот. А если человек с психическими заболеваниями находится не в остром состоянии, он не опасен для окружающих, значит, но при этом он не может проживать самостоятельно вот в обществе на сегодняшний день. Здесь сразу пометочку дам, потому что как бы зачастую нет необходимой поддержки по месту проживания. Да? То есть в этом случае его могут поместить в интернат. Опять же, могут поместить принудительно, только по решению суда, а могут поместить добровольно по его собственному согласию, либо по согласию опекунов, если он недееспособный. Дееспособность, недееспособность еще. Еще одна вещь, которую никто не понимает зачастую. Но в интернатах находятся не только недееспособные люди. И решают, что такое, значит, дееспособный, недееспособный. Значит, вот у нас в Гражданском кодексе сказано недословно, но примерно, что если человек, сказать, не может нести ответственность за принимаемые решения, то в целях защиты его, ну, чтобы он там себе не навредил, да, ну, и где-то окружающих, да, суд может принять решение о лишении дееспособности либо ограничении назначить опекуна, то есть назначить человека, который будет ему помогать в принятии этих решений, без которого он не натворит глупостей. Вот. Так вот, дееспособности кого-то лишают, а кого-то не лишают. А вот сейчас как бы уже есть понятие частичной дееспособности, что, например, там, чтобы он, допустим, квартиру не продал там, свою там, неизвестно кому за копейки, мошенникам, да, вот, а при этом какие-то там текущие траты, там, ну, пенсии, на которой он живет, принимать решение, сказать, что он будет покупать, куда он там сходит, он может сам. Ну, как бы это, сказать, если... Ну, разные, в общем, люди бывают. Вот. Поэтому в интернатах находятся разные люди. Это как бы вопрос дееспособности, здесь он как бы напрямую не связан. Но там находятся люди, которые не могут самостоятельно проживать в обществе в силу того, что вот их заболевания и поддержка, социальная поддержка, которую им могут по месту жительства оказать, они вот, социальная поддержка недостаточна в какой-то степени.
И вы считаете, извините, Юль, да.
Да, что важно сказать, что не все же люди, которые не могут жить самостоятельно, живут в интернатах, а только те, у кого нет близких, да, или нету как раз тех услуг, да, которые могли бы их поддерживать не в интернатной жизни, а в жизни там у себя дома.
Вот, извини, пожалуйста, я вообще хочу сказать, что это вообще такая вещь. Вот мы занимаемся сейчас вопросами реформы системы психоневрологических интернатов. Вообще очень интересная вещь. Вот мы говорим, человек не может прожить самостоятельно. Что мы имеем в виду? Извините меня, значит, любой человек, у которого вторая группа инвалидности, и первая. Ну, про первую, как бы, это отдельный разговор, но про вторую будет понятнее. У второй группы инвалидности очень многих пожилых людей, например, да, которые там проживают в обществе. Но что такое вторая группа инвалидности с точки зрения законодательства? Там написано черным по белому, что там в каких-то там сферах своей жизнедеятельности человек не может самостоятельно, ему нужна помощь третьих лиц. Это уже не полная самостоятельность.
То есть у нас по-хорошему людей со второй группы инвалидности нужно определять в интернаты. Вот, не по-хорошему,
нет, нужно нет, определять. Нет, по-плохому,
речь, да. Речь о том, что вот эту вот поддержку третьих лиц, по большому счету, можно оказывать не только в интернате, ее можно оказывать по месту проживания. Другое дело, что когда речь идет о психическом здоровье, да, то это один как бы разговор. Когда у человека, сказать, ножки не ходят, да, то есть нам-то кажется понятно, что по месту проживания, вот дайте там колясочку, дайте там сопровождающего или там по зрению, да. А если психическое здоровье нарушено, то почему-то со второй группой инвалидности нужно в интернат запирать. Совершенно неправильно, просто ему тоже нужно дать поддержку, помощь по месту проживания, но другого характера. Не, сказать, не физическую поддержку, скажем так, да, там, или там техническую, а нужно участие человека, который будет разъяснять, где-то сопровождать, где-то помогать там,
сейчас, сказать, я, сейчас я расскажу две мои нелюбимые истории. Вот одну из них я в эфире уже рассказывала, вторую нет. Первый, как мы меняли права с мужем. Нужно было получить справку в психоневрологическом диспансере. Мы пришли, Тверской район у нас.
А диспансер это не больница и не интернат, это еще третья разные вещи.
Да, ну вот сейчас. И мы обнаружили, что он закрыт. Но он не просто закрыт, он в центре находится. А никто не знает, куда он делся. Охранники соседней больницы уже с ума сходят, потому что их все спрашивают, они не знают, куда он делся. Дальше мы, будучи продвинутыми пользователями интернета, начали искать, куда он делся. Нашли, приехали, но оказалось, что он делся не туда. То есть на официальном сайте неправильный адрес.
Мне кажется, мы с вами об одном и том же диспансере приписаны.
Вот. И дальше мы его искали. У нас у двух достаточно неглупых и продвинутых пользователей интернета нам понадобилось 2 дня, чтобы в итоге найти то место, куда, значит, мы теперь приписаны, при этом этот диспансер, он был расформирован тонким слоем, размазан по всем больницам московским, по окраинам. Таким образом, я поняла, что если бы у меня были какие-то проблемы со здоровьем, я бы точно не нашла, куда мне прийти. Я бы уперлась вот в закрытую дверь, а дальше бы у меня сейчас какой-то момент просто паническая атака, мне кажется.
Когда я менял права, у меня точно такая же история была с наркодиспансером.
Вот. Но это сейчас...
Поэтому у нас сильные люди живут.
Вот. И вторая история про... Я гуляю с собакой на собачьей площадке, у нас там компания, и у нас в числе прочих есть там женщина-соцработник. И вот я прихожу как-то, а эта женщина, она очень грустная, и она очень переживает. Я говорю, а что вы так переживаете? У меня бабушка потерялась. Я говорю, в смысле потерялась? Ну, я там проставляю уже месяц, что я у нее была, а сама-то не езжу, а сейчас вот сегодня звоню и не могу дозвониться. И вот я переживаю, а вдруг она умерла уже давно, а я, значит, проставляю галочки, что я была.
Она за галочки переживает.
Да, она за себя и за галочки переживает. Вот, это вторая история, да. Давайте после короткого перерыва поговорим о том вообще, как у нас устроена вот эта система в обществе, в столице. Я про столицу говорю.
Алексей Михайлюк, президент Псковской общественной благотворительной организации «Росток», член рабочей группы по реформированию деятельности психоневрологических интернатов. Мы, кстати, про это тоже поговорим после перерыва, потому что нам очень часто здесь такие страшные вещи про них рассказывают. А также в этой студии Юлия Курчанова, психолог проекта в благотворительной организации «Росток», Лиза Горская и Алексей Пищугин. Через минуту здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».